Сейчас я вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы этого часа нашей программы. Российско-эстонское противостояние переходит в стадию дипломатического международного конфликта. Утечка аммиака на Микояновском мясокомбинате в Москве. Мемориальная кочегарка Виктора Цоя в опасности. Кроме этого, другие темы, обзор европейской прессы и нашей постоянной рубрики. Итак, главная тема последних недель, речь пойдет о теперь уже противостоянии России и Эстонии из-за переноса советского военного мемориала в Таллине. В последние два дня из-за хулиганских акций прокремлевских молодежных организаций у эстонского посольства конфликт переходит в плоскость дипломатическую с участием Евросоюза и НАТО, членом которых является Эстония. О заявлении представителя НАТО вы только что слышали в новостях, о европейской реакции мы поговорим чуть позже, а сейчас репортаж нашего корреспондента Максима Ярошевского, который уже несколько дней дежурит у эстонского посольства.
В ночь на четверг несколько человек закидали здание консульства камнями. По словам очевидцев, бросать булыжники неизвестные начали со второго этажа здания, расположенного напротив диппредставительства. Несколько камней попали в окна, и они треснули. Нападавших поймать не удалось. Организаторы акции протеста сразу ответили журналистам, что расценивают это нападение как провокацию по отношению к участникам мирного митинга. Большинство активистов, уже не первые сутки проживающих на улицах напротив диппредставительства, расценили этот акт вандализма как неуместный, но вполне предсказуемый, говорит сторонник Евразийского союза молодежи Сава Карпов.
В принципе, я считаю, что те люди, которые это сделали, даже если они погорячились, их чувства можно понять. Это посольство, может быть, если не должно быть снесено, то какие-то меры должны быть приняты по поводу того, что посол Эстонии действительно позволяет себе непозволительные высказывания о русских солдатах, которые там служили, погибли, пренебрежительно относятся к нашей стране, пренебрежительно относятся к ее жителям, к тем людям на территории Эстонии, которые чувствуют себя по-прежнему частью Великой Империи.
Говорит активист движения «Местный» Вадим Губский.
Мое отношение к происходящим акциям, все можно понять, ребята, но мы живем в нашей стране, и мы должны соблюдать наши законы. До тех пор наша страна является страной, пока каждый человек соблюдает законы. Может быть, лично моя гражданская позиция такая же, но до тех пор, пока Россия поддерживает дипломатические отношения с Эстонией, мы не имеем права делать ничего. По факту, это территория посольства, это другое государство, и мы не имеем права.
После этого факта на улицах вдоль посольства установили металлодетекторы и усилили наряды милиции. В целом же ничего в жизни митингующих не изменилось. Молодежь продолжила сбор подписей всех, кто согласен, что здание посольства Эстонии необходимо демонтировать. На Калашный переулок, где расположились активисты движений «Наша и Россия молодая», исправно подвозят воду, пирожки и бутерброды. С другой стороны здания посольства на Малом Кисловском переулке молодогвардейцы и активисты движения «Местный» продолжают свой митинг. Там звучит музыка, продолжается конкурс на самую оригинальную кричалку по отношению к Эстонии.
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Мы знаем, что в Эстонии правительство Латвия, его вот этот кучка негодяев, приняли решение о том, что до 11 мая запрещено проводить какие-либо шествия, митинги или пикеты. То есть они специально хотят вычеркнуть дату 9 мая. Это святой для всех нас праздник. Они постоянно используют свои двойные стандарты. Постоянно пытаются нас унизить. Но они не пройдут. Мы все вместе скажем «Нет фашизму!
Нет фашизму!»
Главным оппонентом митингующих стал посол Эстонии Марина Кальюрант. Дипломата молодежь готова преследовать везде и всегда. Вчера автомобиль посла забросали одуванчиками. На запланированной пресс-конференции охране госпожи Кальюрант пришлось применить перечный газ, чтобы успокоить молодых людей, говорит лидер движения «Местный» Сергей Фатеев.
Выезжая в Москву, мы сделаем все и сейчас делаем для того, чтобы ее машину узнали, машину посла Эстонии. Поэтому люди, которые едут, мы их призываем блокировать, чтобы не дали ей возможность тронуться с места, они останавливаются. И сейчас это происходит по Москве, мы работаем над этим. То есть в любом случае она должна понимать, насколько она плохо делает сегодня для наших ветеранов, тем более в канун 9 мая. Не только она, в первую очередь президент, да, мы всячески пытаемся через нее передать свой негатив, сегодняшнее наше отношение общественности к тому, что происходит в Эстонии.
Официально разрешение на митинг у активистов молодежных движений заканчивается 9 мая. Однако большинство участников круглосуточного дежурства надеются, что власти Москвы дадут разрешение на проведение пикета еще на неопределенное время. Собственно, до того дня, когда будут удовлетворены все их требования. Памятник воину-освободителю вернут в центр Таллина, а власти Эстонии официально извинятся перед россиянами. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Теперь о международной реакции на российско-эстонский конфликт в Германии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, внимательно следят за разворачиванием этого противостояния. ЕС уже выступил с протестом по поводу хулиганских действий московских демонстрантов в отношении эстонских дипломатов и поставил вопрос о том, что Москва не выполняет обязательств по Венской конвенции о дипломатических отношениях. С подробностями наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Евросоюз выступил с протестом против продолжающейся блокады эстонского посольства в Москве. Россия должна побеспокоиться о том, чтобы эстонским дипломатам не было причинено никакого вреда, заявила в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристина Хоман. В опубликованном в Берлине заявлении от имени Евросоюза говорится о настоятельном требовании к России выполнять свои международные обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, предусматривающие обеспечение охраны зданий посольств и дипломатов и создание им условий для нормальной работы. По сообщению Министерства иностранных дел Германии, немецкий посол в Москве Вальтер Юрген Шмидт был принят по его просьбе в МИДе России, где он устно изложил европейский взгляд на события в Таллине и Москве и выразил озабоченность руководства Германии. Он проинформировал российскую сторону, что Германия в качестве страны-председателя Совета Европы в беседах с обеими сторонами прилагает усилия по деэскалации конфликта. Посол заявил, что по мнению руководства Германии от эмоций в вопросе о судьбе советских военных захоронений в Эстонии следует скорее перейти к деловому обсуждению проблем в духе взаимного уважения и поисков взаимопонимания. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер беседовал по этому поводу по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и получил от него заверение, что надлежащая защита эстонских дипломатов и свобода их передвижения будут обеспечены. Немецкие телеканалы подробно рассказывают о последних событиях в Москве, в частности о том, что по поводу атаки нашистов на посла Швеции, который навещал свою эстонскую коллегу Марину Кальюранд, шведское правительство намерено также заявить протест России в связи с неудовлетворительной реакцией московской милиции, которую шведский дипломат назвал запоздалой и чересчур медленной. Немецкие депутаты Европарламента Александр граф Ламбсдорф, партия либералов, и Чем Оздемир, партия «Зеленых», потребовав от российского руководства объяснений причин возникшей в Москве ситуации, заявили, что без этого саммит ЕС-Россия в Самаре через две недели должен быть, по их мнению, отменен. Совсем недавно возглавивший московскую студию первого общественно-правового телеканала Германии АРД известный немецкий журналист и кинодокументалист Томас Рот так оценивает ситуацию с блокадой эстонского посольства в Москве.
Dieser Konflikt hat alle nötigen Beigaben, um weiter zu eskalieren.
Этот конфликт обладает всеми необходимыми признаками и поводами для дальнейшей эскалации. То, что посольство может быть блокировано таким способом, и то, что власти реагировали с запозданием, и то, как они реагировали, говорит о том, что они позволили совершиться безобразием. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Эстония направила России протест в связи со вчерашней попыткой активистов прокремлевских молодежных организаций сорвать пресс-конференцию эстонского посла в Москве, а также в связи с ночным инцидентом, когда неизвестные забросали здание посольства камнями. В Владикавказе члены комитета «Матери Беслана» встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. В Самаре задержаны участники и организаторы пресс-конференции, посвященной предстоящему маршу несогласных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И возвращаясь к российско-эстонскому противостоянию, действительно, оно приобретает уже международный дипломатический масштаб. Союз НАТО выразил глубокую озабоченность ситуацией вокруг посольства Эстонии в Москве. Международная реакция на российско-эстонский конфликт – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И еще одна важная международная тема. Вчера вечером во Франции состоялись последние перед голосованием теледебаты между главными кандидатами, между, собственно, оставшимися двумя кандидатами на пост президента страны, между Николя Саркози и Сигален Руайяль. Об этом мы сейчас поговорим вместе с другими темами в рамках обзора свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Корреспондент «Лондонской Таймс» Чарльз Бремнер о дебатах, за которыми, затаив дыхание, следила вчера половина французов. Николя Саркози, фаворит президентской гонки, был вынужден перейти в оборону. Соперница, социалистка Сигален Руайяль, подвергла его жесткой критике за прошлые неудачи и обвинила в политической аморальности. 53-летний Саркози в вопросах перед последним туром выборов, намеченным на воскресенье, опережал ее на 5% и на этот раз пытался удержать свое преимущество. «Я считаю, что ваши слова – верх политической аморальности», – заявила 53-летняя Руайяль, критикуя Саркози по вопросу о финансировании школьного обучения инвалидов. Крайний консерватор Саркози держался в том вежливом стиле, который избрал для общения с первой женщиной, претенденткой на Елисейский дворец. Руайяль же пыталась уличить его в конкретных ошибках и обвиняла в неудачах, готовящейся к уходу администрации президента Ширака. Было очевидно, что на этот вечер она избрала атакующую стратегию. Левые обвиняют Саркози, называя его сторонником жесткой политики, предоставляющим опасность для мира во Франции. Однако было неочевидно, помогут ли Руайяль эти многословные и зачастую эмоциональные тирады. И Руайяль, и Саркози пытались доказать, что у них есть формула, которая позволит вывести Францию из относительного экономического застоя и избавить ее от ощущения морального кризиса. Однако кандидат социалистов Руайяль при этом делала ставку на понимание проблем населения, а Саркози оперировал цифрами и говорил о политических мерах. «В качестве президента я хочу создать такую Францию, в которой бы агрессия и насилие пошли на спад. Францию, которая выиграет битву с безработицей», — сказала Руайяль. «Отчасти это вы ответственны за ситуацию, в которой оказалась Франция», — заявила она Саркози. «Мадам, вы позволите мне закончить предложение?» — спросил ее соперник в один из моментов, когда его перебили. Руайяль подвергла его нападкам за желание провести значительные сокращения государственных служащих. На руку ей сыграло и то, что Саркози выступает против 35-часовой рабочей недели, введенной в 1999 году последним правительством социалистов. Саркози старался изобразить Руайяль в виде социалистки старой школы, умеющей только повышать налоги и тратить бюджетные средства. Он выиграл преимущество, когда начал давить на Руайяль во время обсуждения ее проекта по повышению доходов бедных и пенсионеров за счет новых налогов на бизнес. «Покажите мне цифры», — потребовал Саркози. К концу более чем двухчасовых дебатов не было выявлено ни победителя, ни проигравшего. Однако все признавали, что Руайяль выступила против более искушенного в дебатах оппонента лучше, чем можно было ожидать.
Любопытная иллюстрация. Где-то около недели назад Саркози спросили, что он думает о Руайяле. Он сказал, она воинственная. Когда спросили Руайяля, она сказала с презрением, но это такой всезнайка, на что Саркози тут же отпарировал. Лучше иметь президента, который знает все, нежели такого, который не знает ничего. Посмотрим, что решат французы, кто им больше нравится. Давайте к российским темам перейдем.
Financial Times, Кэтрин Белтон. О продаже ЮКОСа. Роснефть, вероятно, станет крупнейшей российской нефтяной компанией. Это произойдет сегодня в ходе аукциона, в результате которого, если не случится неожиданности, Роснефть получит оставшиеся активы ЮКОСа, но по сильно заниженной цене. За Томскнефть, крупнейшее оставшееся производственное подразделение ЮКОСа и три крупных нефтеперерабатывающих завода, будут бороться два претендента. Роснефть и некая малоизвестная фирма. Начальная цена активов составит 6,4 миллиарда долларов. По словам крупнейшего акционера ЮКОСа, компания GML, эта цена существенно занижена, а подлинная стоимость этих активов составляет 20 миллиардов долларов. Бывший вице-президент ЮКОСа Александр Тимерко называет эту продажу открытой кражей. В случае победы Роснефти ежегодные объемы добычи нефти государственной компании вырастут в нынешнем году с 11 миллионов до 96 миллионов тонн. То есть Роснефть обойдет частную компанию «Лукойл», добыча которой, по прогнозам аналитиков, составит 5,5 миллионов тонн. Усиление Роснефти позволит закрепить шаги по установлению государственного контроля в энергетическом секторе. Первыми шагами стали развал ЮКОСа с помощью налоговых штрафов и заключение в тюрьму бывшего владельца компании Михаила Ходорковского. Стивен Дашевский, аналитик инвестиционной компании «Атон», говорит, что исход аукциона определит Кремль. Судьба этих активов решается не в аукционном зале, считает он. Подчинение государствам энергетической отрасли позволило Кремлю усилить давление на своих соседей. Судя по всему, новым витком этой компании стало то, что российские железные дороги объявили о ремонте линии, соединяющей Россию с Эстонией. Судя по всему, из-за этого нарушатся поставки нефтепродуктов. По словам критиков, данные меры вызваны усилением политических противоречий с Эстонией.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Еще одно событие. Громкое московское происшествие на Микояновском мясокомбинате. Произошла утечка аммиака. Один человек погиб, двое госпитализированы. Персонал завода был полностью эвакуирован, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Выброс аммиака на Микояновском заводе на юго-востоке Москвы произошел около 2 часов ночи. Один человек погиб на месте. По предварительным данным, виновник аварии – польский водитель, который на грузовике доставил партию мяса на завод. При попытке припарковаться для разгрузки машина не вписалась в разворот, задела трубопровод с охлаждающей жидкостью. В результате произошел выброс почти 100 килограммов аммиака. Водитель с места аварии скрылся. Однако спустя некоторое время его нашли. Сейчас он отправлен в больницу, так как пострадал во время аварии. Дело расследует Лефортовская межрайонная прокуратура. По словам прокурора Валерия Цибуленко, как только медики разрешат, следователь через переводчика будет беседовать с водителем о причинах аварии.
Наши сотрудники Лефортовской прокуратуры в данное время находятся на месте происшествия и как бы разбираемся с вопросом, как была организована на Микояновском мясокомбинате работа по соблюдению техники безопасности и правил охраны труда. Потому что, чтобы нам разобраться, кто виновен в том, что большегрузный такой транспорт на территории предприятия, разворачиваясь, как бы заезжая для погрузки-разгрузки, повредил трубопроводы, вследствие чего, как известно, произошел выброс аммиака и пострадали люди, в том числе один человек погиб.
Из-за аварии был эвакуирован персонал завода, работающего в ночную смену. Сейчас никакой опасности для людей, находящихся на комбинате, нет. За пределы предприятия ядовитый газ не попал, заверил прокурор Валерий Цибуленко.
Изначально, как только выброс аммиака произошел, почти сразу же, там в течение 2-3 минут, сработала аварийная система, которая выключает подачу аммиака. Сейчас все повреждения будут устранены, и повторение подобного случая, надеюсь, не произойдет.
Сейчас на территории завода работает специальная комиссия прокуратуры, которая выясняет причины ЧП и решает, кто будет отвечать за произошедшее. По словам Валерия Цибуленко, кроме водителя, виновные могут признать и администрацию предприятия, несущую ответственность за безопасность движения большегрузного транспорта по территории завода. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит региональная, томская тема. Здесь продолжается конфликт и расследование деятельности бывшего мэра города Александра Макарова, который обвинен в злоупотреблении полномочиями и других нарушениях. Завтра суд Советского района Томска рассмотрит вопрос о продлении срока содержания Макарова под стражей. Соответствующее заявление подала прокуратура Томской области. Накануне Александру Макарову были предъявлены новые обвинения, а защита отстраненного мэра направила жалобу в Европейский суд по правам человека, рассказывает наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
Срок задержания Александра Макарова истекает в воскресенье 6 мая. С декабря 2006-го томский мэр находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении служебными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Прокуратура Томской области к уголовному делу против отстраненного мэра присоединила еще 3 эпизода. 2 статьи обвинения касаются новых случаев превышения должностных полномочий и незаконного предпринимательства, а 1 – получение взятки в особо крупном размере. Защита Александра Макарова называет новые обвинения абсурдными. Вот что говорит адвокат Виктор Бакуревич.
Взятка предъявлена по истечении фактически 5 месяцев после того, как Александр Сергеевич находится в СИЗО. То есть это нонсенс, это ноу-хау вообще в правосудии. То есть пришел человек после многочисленных призывов прокуратуры, да, приходить. Пришел человек и заявил о том, что, дескать, пару лет назад у себя в квартире вечером, при том, что Александр Сергеевич сам приехал к нему, предоставил ему денежные средства в виде взятки, которые, по его мнению, Александр Сергеевич потратил. То есть самих денег нет. И не зафиксирована ни сама передача взятки, ни деньги, вот, которые были получены в виде так называемой взятки. Ничего этого нет. Есть показания человека, который по каким-либо причинам просто дал соответствующие показания. Я, конечно, искренне верю в том, что Подобная конструкция вызовет только негодование у судебных органов, но если мы получим по данному эпизоду обвинительный приговор, то можно говорить совершенно о новой эпохе вообще вот в нашей стране и в нашем правосудии в частности. Еще один эпизод. Александр Сергеевич вменяет вину его действия, конкретно совершение купли-продажи земельного участка муниципальной собственности, который он совершил в силу решения арбитражного суда. То есть вы представляете, суд принял решение сделать то-то, то-то, то-то. Александр Сергеевич, повинуясь этому решению, совершил какие-то действия, абсолютно соответствующие этому решению арбитражного суда. Теперь ему говорят, это было должностное преступление.
Защита Александра Макарова настаивает на политической подоплеке дела. Выдвинутые против мэра Томска обвинения одно абсурднее другого, говорит адвокат Виктор Бакуревич. Доказательств вины Макарова ни по одному из предъявленных обвинений суду так и не были представлены, а те, что представлены, вызывают сомнения.
Было такое ощущение, что сейчас вот возникнет некая пирамида из вот этих вот многочисленных вот эпизодов. Сейчас вот больше складывается ощущение, что это не пирамида, а некая Вавилонская башня. Какие-то картонные ящики, понаставленные друг на друга, да, которые, вот, конечно, очень бы хотелось в это верить, просто развалятся, потому что одно обвинение абсурднее другого, и при том, что то есть, вот, они вот такой в геометрической прогрессии просто. Ну, это, не знаю, это уже какие-то медицинские показания, если честно. Допустим, мы получили сейчас, в конце концов, обвинение по незаконному участию в предпринимательской деятельности. Да. Поскольку ничего не нашлось, ни одного документа, который подтверждал бы, что Александр Сергеевич когда-либо тем фирмам, в которых он участвовал, оказывал какие-либо льготы и преимущества, обвинение выразилось в следующем, что якобы в течение того времени, когда Александр Сергеевич был там учредителем, он оказывал общее покровительство путем снятия административных барьеров. Вот такие вот мы имеем вещи сейчас.
В прокуратуре подробностей новых обвинений пока не уточняют и комментировать ситуацию отказываются. Между тем, защита Макарова подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокаты настаивают на том, что определение меры пресечения в виде заключения под стражу необоснованно.
Мы обжалуем не сам факт возбуждения уголовного дела. Нет еще приговора суда, какого бы то ни было. Если он будет обвинительный, тогда мы будем тоже рассматривать такую возможность. Мы пока обжалуем сам факт заключения человека под стражу. Те обстоятельства, которые послужили принятию этого решения, условия, в которых находится сейчас Александр Сергеевич, потому что я могу вам сказать, что Европейский суд по тем решениям, которые он выносил до сих пор, в своей мотивировочной части он всегда указывает, что условия заключения под стражей в наших следственных изоляторах приравниваются к пыткам. Поэтому мы делаем то, что сейчас на данном этапе возможно делать.
Сказал Виктор Бакуревич. Доводы адвокатов об отсутствии доказательств вины Макарова, его слабом здоровье и пожилом возрасте судья еще ни разу не учел. Уже дважды Советский районный суд назначал меру пресечения для Александра Макарова содержание под стражей. То, что в третий раз срок заключения будет продлен, защита томского мэра почти не сомневается. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаемся к самой острой теме последних дней, к противостоянию России и Эстонии из-за переноса советского военного мемориала в Таллине. Последние два дня из-за хулиганских акций прокремлевских молодежных организаций эстонского посольства конфликт перешел в плоскость дипломатическую с участием Евросоюза и НАТО. Эту ситуацию сегодня в эфире «Свободы» будут обсуждать директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культуры Дмитрий Спивак и кандидат политических наук, сотрудник факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко, ведущий программы «Время гостей» Виктор Резунков. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут экономическая панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе члены комитета «Матери Беслана» встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. Он обещал содействие в рассмотрении жалобы на отказ суда возбудить уголовные дела против членов оперативного штаба, ответственных за операцию по спасению заложников в Бесланской школе. В Самаре задержаны участники и организаторы пресс-конференции, посвященной предстоящему оппозиционному маршу несогласных. Сотрудники правоохранительных органов блокировали гостиницу, в которой проходило мероприятие. Суд санкционировал арест мэра города Тольятти Николая Уткина. Он был задержан в среду по подозрению в вымогательстве. Против мэра Архангельска возбуждено новое уголовное дело. Александра Донского обвиняют в злоупотреблении полномочиями. В Кабуле при подрыве армейского автобуса погиб водитель. Около 30 человек получили ранения, в том числе 7 военных. В Египте проходит международная конференция по стабилизации обстановки в Ираке. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала участников встречи в Шарм-эль-Шейхе оказать Багдаду активную и продолжительную помощь. В рамках двухдневного форума Райс может провести переговоры с представителями Ирана и Сирии. Канцелярия премьер-министра Израиля заверила, что Эхуд Ольмерт пока не собирается отстранять от дел министра иностранных дел страны Ципи Ливни. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 мая 2002 года. В преддверии второго тура выборов президента Франции в стране прошли новые предвыборные митинги, направленные против лидера ультраправой партии Национального фронта Жан-Мари Ле Пена. Из Парижа передает Семен Мирский.
Улицы французских городов в последний раз видели подобное скопление народа в августе 1944 года. Я напомню, 22 августа 1944 года командующий гарнизона вермахта, то есть немецких войск в Париже, подписал акт о безоговорочной капитуляции, а 25 августа было провозглашено днем освобождения Парижа. Так вот, демонстраций, подобных нынешним антилепеновским, Париж и другие города Франции не видели за последние 58 лет. К участию в демонстрациях призвали партии действительно всего политического спектра. Апогеем этих демонстраций было 1 мая, когда в демонстрациях приняло участие не менее 1,5 миллиона человек. Президент Ширак заявил, что на улицах городов Франции демонстрировали не правые и не левые, а, по его словам, демонстрировала сама французская демократия.
Нужно ли доверять прогнозам аналитиков, успокаивающих, что у Ле Пена нет шансов на победу, учитывая неверность предсказаний результатов первого тура выборов?
Прогнозы были действительно неверными. Если большинство институтов утверждали, что на первое место выйдет Жак Ширак, что действительно произошло, то второе место все, без исключения, прочили премьер-министру Франции, социалисту Леонелу Жоспену. Как мы знаем, вторым оказался не Жоспен, а Ле Пен. И действительно, этот опыт 21 апреля научил французов крайней осторожности. И тем не менее, как раз сегодня, в пятницу, Институт опросов общественного мнения, причем самый большой из них, ИПСОС, совместно с газетой «Фигаро», публикует результаты такого опроса, согласно которому в ближайшее воскресенье, 5 мая, во втором туре голосования, за Ширака проголосует от 75 до 82% избирателей, а за Жана Мари Ле Пена от 18 до 25%. Но мне лично неназванные цифры видятся самыми интересными в данном контексте, а иная цифра, касающаяся процента граждан, заявивших, что в ближайшее воскресенье они пойдут на выборы. И эта цифра 87% намного выше реального участия в голосовании в первом туре выборов. И здесь можно предсказывать, по-моему, что во втором туре участие имеющих право голоса будет гораздо выше, чем в первом туре.
Во втором туре, как и ожидалось, Жак Ширак набрал более 82% голосов. Жан-Мари Ле Пен – менее 18%. Радио «Свобода», 3 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории французских президентских выборов, кстати говоря, в канун последнего второго тура новых президентских выборов в этой стране, перейдем к новостям, вернемся к новостям, но не к новостям политики, а новостям культуры. С ними вас познакомит мой коллега Дмитрий Волчек.
За первый день проката сборы от продажи билетов на новый голливудский блокбастер «Человек-паук 3» составили $29 миллионов. Во вторник фильм вышел на экраны в 16 странах, в том числе Италии, Южной Кореи и Франции. В Соединенных Штатах лента выходит в пятницу. В 2002 году выручка от продажи билетов на фильм «Человек-паук» на североамериканском рынке в первый уикенд проката превысила $114 миллионов. В 2004 «Человек-паук 2» собрал $180 миллионов за три дня. Мировые сборы первых двух частей фильма о Человеке-пауке составили $1,6 млрд. Все три фильма снял по мотивам популярных комиксов режиссер Сэм Рэйми. В Пекине проходит крупнейший в КНР фестиваль рок-музыки «Миди Моден». В нем принимают участие 90 рок-групп из разных стран. В этом году фестиваль проводится под эгидой экологической организации «Гринпис». На фестивале работают 300 добровольцев, распространяющих материалы о защите окружающей среды. А в перерывах между выступлениями на экранах показывают видеоклипы «Гринпис», которая недавно получила разрешение на открытие представительства в КНР. Рок все еще новшество в Китае. Защита окружающей среды тоже новая тема, сказал журналистам руководитель китайского отделения «Гринпис». Фестиваль завершится в пятницу выступлением Дэйва Стюарта и Имоджин Хип, которые споют новый гимн «Гринпис» «Go Green». Произведение Энди Уорхола появится в музее Кока-Колы, который 24 мая открывается в Атланте, недалеко от штаб-квартиры компании, производящей напиток. Будут представлены 30 картин, рисунков и гравюр Уорхола с изображением бутылок Кока-Колы. Все произведения получены из коллекции музея художника в Питтсбурге. Старый музей Кока-Колы, проработавший 17 лет, закрылся 7 апреля. Новое здание в два раза просторнее. В его экспозиции более 1000 прежде не выставлявшихся экспонатов, связанных с Кока-Колой. Японские прокатчики картины Алехандро Гонсалеса «Иньярриту Вавилон» предупредили зрителей, что просмотр фильма может вызвать тошноту и головокружение. На недомогание во время сеанса пожаловались 15 человек. Компания Gaga Communications заявила, что выясняет, какие именно сцены фильма действуют на здоровье публики, и проверяет оборудование кинотеатров. В других странах, где показывалась картина, подобных жалоб не поступало.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжим культурную тему. В Петербурге под угрозой сноса оказался любопытный и важный памятник неофициальной культуры и рок-музыки советского времени. Неофициальный музей Виктора Цоя, легендарная котельная Камчатка, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Когда-то лидер группы «Кино» Виктор Цой, как многие художники, писатели, музыканты так называемой второй культуры, работал в котельной. Котельная Цоя находилась на улице Блохина и прославилась под неформальным именем Камчатка. Сейчас там больше нет котельной, но этот подвал превратился в неофициальный музей Виктора Цоя, главным экспонатом которого стала гитара, подаренная музею вдовой Цоя Марьяной. Хотя договор на аренду помещения подписан на 10 лет, из которых прошло всего 5, недавно стало известно о предстоящем расселении дома. Вообще-то тучи над Камчаткой сгущаются давно, говорит историк питерской рок-культуры Андрей Бурлака.
Ситуация действительно сложная, поскольку это музей там, или этот клуб, он занимает подвальное помещение, где когда-то была уже давно не работающая, собственно, котельная. Вообще это было в общежитии, которое, по-моему, уже давно расселяется, поскольку оно приспособлено к современным условиям жизни.
Для Андрея Бурлаки нет однозначного решения проблемы. С одной стороны, понятно, что нельзя годами держать пустым дом в центре города. С другой, нельзя терять такой уникальный исторический артефакт, говорит писатель, рок-музыкант Владимир Рекшан.
Здание, в котором некогда находилась кочегарка, а в этой кочегарке работали многие известные питерские рок-музыканты, самый известный это Виктор Цой, в данный момент то ли продано, то ли передано правительством Санкт-Петербурга в частные владения. В результате, скорее всего, на месте бывшей кочегарки находится сейчас клуб-музей.
Владимир Рекшан обращает внимание на то, что сегодня Камчатка – это, во-первых, клуб, где постоянно действует в небольшом зале концертная площадка, а во-вторых, музей, где хранятся раритеты, связанные с питерской рок-культурой, и огромный архив музыкального андеграунда.
В городе должны же быть то есть какие-то места, которые связаны не только с политической, но и музыкальной историей. Это уже история. История Ленинградского рок-клуба, история группы «Кино и что» — это история не просто культуры, а часть истории Санкт-Петербурга и России. Поэтому, если мы так в силу каких-то экономических 7-минутных выгод будем этим разбрасываться, то скоро мы останемся в городе Новоделе, в котором много замечательных блестящих зданий, но за этими зданиями нет ни истории, ни духа, ни чувства отсутствия Санкт-Петербурга.
Главная проблема, что Камчатка нигде не зарегистрирована. Для этого нужны экспертизы, подтверждающие ценность экспонатов и необходимость такого музея. И сделать эти экспертизы достаточно сложно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостин.
А не пошли бы вы к черту, ребята? Я про тех, кто осаждает посольство, громит продуктовые магазины, преследует то грузинское вино, то эстонский сыр, про шпану уличную, распоясавшуюся и безнаказанную, обливающую могильные плиты краской, про политиков, раздувающих прогоревшую золу из корысти и жажды власти, про тех, кто зарабатывает на вражде ненависти и оружии, которым сами и торгуют, про таможенников, обирающих пассажиров, про чиновников, пожирающих деньги вдов и сирот, про русских и эстонских, грузинских и чеченских, без различия возраста и пола. Дайте жить по-человечески, а? С этого призыва начинается открытое письмо известной российской писательницы Людмилы Улицкой, опубликованное сайтом «Полит.ру».
Миллионы нормальных людей, учителей и врачей, рабочих и продавцов, приемщиц в химчистках и таксистов, хотят жить без вражды и злобы, без тех проблем, которые вы нам навязываете. Все мы хотим работать и зарабатывать деньги на жизнь, растить детей в человеческих условиях, а не в ожидании войны и террора. Хотим проводить свои 2 недели отпуска в 3-звездочной гостинице в Грузии, в Крыму или в Эстонии. Почему нет? Мы хотим пить грузинское и молдавское вино, есть эстонский сыр и азербайджанский. Зелень. Почему вы, ребята, не хотите жить по-людски? Обо всем можно договориться, была бы добрая воля. Можно даже договориться, где следует стоять памятнику советскому солдату – в центре города или на военном кладбище. Надо только сделать небольшое, совсем небольшое умственное усилие, постараться понять, что происходит в голове другого человека. Не обязан эстонец любить советскую власть, ее коллективизацию и индустриализацию, ее репрессии, направленные и против своих, и против чужих, и даже нашего солдата-освободителя любить не обязан. Уважать могилы – да. Каждый нормальный человек, не подонок и не безумец, обязан уважать чужие могилы и свои. А вы, ребята, еще не научились уважать свои собственные могилы, а требуете от чужого народа почтения. В нашей стране есть к чему приложить руки. Наши детские дома, медицинские учреждения, засоренная земля, отравленная вода. Не говорю уже о взяточниках на всех уровнях. Если вы честные люди и не политическая трескотня вам важна, а реальная жизнь реальных людей, займитесь делом.
Пишет на сайте Политру в открытом письме под заголовком «Дайте жить по-человечески» известная российская писательница Людмила Улицкая. По мнению главного редактора сайта Политру Андрея Левкина, Людмила Улицкая, написав этот текст, подала всем хороший пример, как следует, высказывая свои суждения по поводу происходящего, руководствоваться здравым смыслом на фоне всеобщей истерии.
Бывает письма там счастья, а это письмо здравого смысла. Чем больше подобного отношения, по-моему, тем больше шансов у здравого смысла. Ну, не бог весть какой глубины и всего остального, вполне естественного, но есть шанс низко возобладать. Месседжи, которые делает, скажем, господин Лавров, они становятся все более абсурдными. То есть он уже начинает объяснять Евросоюзу о том, каковы есть европейские ценности. Проблема в том, что, ну, какое-то категорическое неумение слушать оппонента, поскольку ведь это же не новая история с памятником. Какое-то внутреннее желание, кажется, быть униженным. Вот откуда это берется, я уж, как сказать, не могу совершенно. Но это так быстро не проходит, по-моему.
Мнение главного редактора сайта Политру Андрея Левкина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Союз НАТО выразил глубокую озабоченность ситуацией вокруг посольства Эстонии в Москве. Эстония направила России протест в связи со вчерашней попыткой активистов прокремлевских молодежных организаций сорвать пресс-конференцию эстонского посла в Москве, а также ночным инцидентом, когда неизвестные забросали здание посольства камнями. В Владикавказе члены комитета матери Беслана встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. В Самаре задержаны участники и организаторы пресс-конференции, посвященной предстоящему оппозиционному маршу несогласных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Конечно же, все наши новости, другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Золотовалютные резервы России с 20 по 27 апреля увеличились почти на 2,2% до нового рекордного уровня 369 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, согласно последним данным, составляют более 1 триллиона 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризиса в 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимы от колебаний и курсов, и решений центральных банков других стран.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в феврале увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил к 1 марта примерно 3 триллиона 914 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 140 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения страны составила 53,7%, увеличившись с начала года на 0,2%. Законопроект о потребительском кредите будет внесен в Государственную Думу России к началу июня, сообщил депутат Палаты, президент Ассоциации региональных банков страны Анатолий Аксаков. Этот документ, в частности, обяжет кредитные организации в договоре кредитования указывать размер эффективной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита. Вместе с тем, по словам председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева, такое требование к банкам фактически начнет действовать уже с середины нынешнего года.
1 июля начинает действовать положение, фактически обязывающее банки указывать в кредитных договорах эффективную ставку процентов. Слава богу, наши банкиры начинают осознавать, что недостоверная, неполная и неясная информация о всех условиях кредитного договора – это проблема не столько для заемщика, сколько для самого банка.
В свою очередь, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев считает, что закон о потребительском кредитовании необходимо дополнить другим законом о банкротстве частного лица.
Я бы, в конце концов, принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Дифференциация населения России по уровню дохода в первом квартале вновь незначительно увеличилась. Согласно официальным статистическим данным, в январе-марте на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 30% всех частных денежных доходов, тогда как в первом квартале 2006 года этот показатель составлял 29,7%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченных граждан страны пришлось только 2% денежных доходов, так же, как в январе-марте прошлого 2022 года. В целом, общий объем частных денежных доходов России в первом квартале нынешнего года составил более 4 триллионов 140 миллиардов рублей, или в пересчете почти 161 миллиард долларов. Государственный банк ВТБ собрал уже 80 тысяч заявок частных лиц на покупку акций банка в рамках их первичного размещения, а общая сумма заявок составила 25 миллиардов рублей, или в пересчете чуть менее 1 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении его розничного подразделения банка ВТБ-24. Прием заявок на покупку акций ВТБ, называвшегося ранее Внешторбанком, начался 9 апреля и продлится до 7 мая. Минимальный объем заявки составляет 30 тысяч рублей. В целом, в ходе первичного размещения 22,5% своих акций, второй по величине банк страны рассчитывает привлечь более 8 миллиардов долларов. Говорит президент банка ВТБ Андрей Костин.
Мы, конечно, планируем, что заявки физлиц будут удовлетворяться в первую очередь. Безусловно, особенно заявки небольшие. Но в целом, безусловно, опыт показывает, что, как правило, на таких размещениях объем спроса превышает объем предложения. В этом плане, конечно, какие-то коррективы или решения будут приниматься уже на стадии завершения.
Правительство Казахстана изучает проект создания нового транспортного коридора «Западная Европа-Западный Китай», финансирование которого планирует принять участие Европейский банк реконструкции и развития, Исламский и Азиатский банки развития, а также Всемирный банк, заявил министр транспорта и коммуникаций страны. Ожидается, что строительство новой автомобильной магистрали протяженностью более 2300 километров и стоимостью примерно 2 миллиарда 300 миллионов долларов будет завершено в 2012 году. Сообщается, что реализация проекта позволит переориентировать перевозку части китайских товаров с морского на автомобильный транспорт, что позволит сократить более чем в 4 раза время их доставки на европейские рынки. Курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 76 копеек. На завтра 25.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек. Курс на пятницу 35.02. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама Ивана Трепева. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В апреле наследник британского престола принц Уильям расстался со своей подругой Кейт Миддлтон. Новость стала полной неожиданностью не только для прессы, но и для многих близких друзей пары. В Британии все ожидали скорой свадьбы 24-летнего Уильяма, а торговая сеть Woolworths в преддверии брачной церемонии даже выпустила серию памятных сувениров с портретами молодой четы. О том, как британская пресса комментирует разрыв принца Уильяма и Кейт, и на каких претенденток на освободившееся место принимают ставки британские букмекеры, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Недолгий период в жизни каждого члена британской королевской семьи, когда он имеет возможность общаться с людьми, принадлежащими к разным классам британского общества, приходится на студенческие годы. Принц Уильям познакомился с Кейт Миддлтон в 2001 году в университете в шотландском городе Сент-Андрюс, где оба они изучали историю искусств. За всю историю их отношений прессе доставалось чрезвычайно мало подробностей, и читателям приходилось довольствоваться предположениями и теориями корреспондентов, зарабатывающих на хлеб, рассказами о событиях, связанных с королевской семьей. Уильям, сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, неоднократно заявлял, что в ближайшее время не собирается вступать в брак. Однако за последние 2 года его подруга была приглашена королевской семьей на множество официальных торжеств и мероприятий. Кларенс Хаус, официальная резиденция принца Чарльза и его семьи, не возражал против того, чтобы пара жила вместе до брака или помолвки. Такое сожительство, давно ставшее нормой для простых британцев, считающих себя не готовыми вступить в брак, невозможно было представить в королевской семье всего лишь 20 лет назад. Мэри Кенни, известный журналист и литератор, недавно опубликовала в газете «Таймс» свои рассуждения о том, что принцу Уильяму, возможно, следовало бы жениться в раннем возрасте. В интервью ирландскому телеканалу RT она сказала, что принц, рано потерявший мать, только выиграл бы, вступив в брак в скором будущем. Очень современная деталь, на которую все обращали внимание, это тот факт, что принц Уильям и мисс Миддлтон жили вместе до брака. Для предыдущего поколения, даже для людей, не принадлежащих королевскому двору, подобное могло уничтожить репутацию молодой женщины. Нельзя не признать, что исход дела может быть большим разочарованием для девушки, которая пошла на такой серьезный шаг, при том, что принц, по-видимому, не был к этому готов. Не секрет, что в Британии обращают большее внимание на родословную человека, чем в соседних странах. Классовая принадлежность до сих пор играет немаловажную роль и определяется в первые же минуты знакомства. По таким мелочам, как, например, какое слово употребит человек, переспрашивая, когда он вас не расслышал, каким джемом он предпочитает намазывать хлеб и во что и в сочетании с чем он одет. Класс не обязательно связан с достатком. Например, никто из британских аристократов не признает звездную читу Бекхэмов за своих. Слишком много геля на волосах, слишком явное стремление следовать моде и так далее. Множество комментаторов именно поэтому на все лады склоняют нарушение этикета, допущенное матерью Кейт, бывшей стюардессой. Другие же отмечают, что вкусы принца Уильяма слишком похожи на привычки его младшего брата, принца Гарри. В прессе то и дело появляются отчеты о потраченных им в коктейль-барах тысячах фунтов или фотография Уильяма с вечеринок, хватающего какую-то даму за грудь. Традиционно наследники британского престола увлекались актрисами, но в конце концов брали в супруги иностранных принцесс. История британского престола знает относительно немного мезальянсов, но никогда невеста не королевского происхождения не становилась королевой. В этом ли причина разрыва или нет, возможно, не станет известно никогда, поскольку Кейт дала обещание не рассказывать прессе о своих отношениях с принцем. Таблоидам остается атаковать ее знакомых с предложением неслыханных вознаграждений за детали романа. Подобно принцессе Диане, буквально каждый шаг Кейт Миддлтон был сфотографирован толпой папарацци. Многие называют интерес британской и американской прессы к жизни Кейт и к подробностям ее отношений с принцем главной причиной их разрыва. По предложению принца Чарльза она пользовалась и по-прежнему пользуется сейчас услугами сотрудников специальной службы безопасности. Адвокаты мисс Миддлтон в январе этого года пытались заставить некоторые издания отказаться от услуг папарацци после того, как Кейт оказалась чуть ли не в гуще потасовки между фотографами перед собственной входной дверью. Мнение журналистки и писательницы Мэри Кенни. По большому счету, для принца Уильяма было бы лучше взять в жены кого-то из среды, подобной той, в которой вырос он сам. И не в последнюю очередь потому, что в таком случае его невеста могла бы намного лучше справляться с повышенным интересом со стороны прессы. Например, принцесса Шарлотта из Монако, ей сейчас 18 или 19 лет. Она была окружена прессой всю свою жизнь. Она знает, как на это реагировать, как вести себя в таких ситуациях. Так что я предполагаю, что кто-то, выросший в подобной среде, мог бы справляться с повышенным вниманием прессы лучше. Вместе с именем Уильяма теперь упоминаются потенциальные претендентки, носящие аристократические, двойные или даже тройные фамилии. А букмекерская контора «Уильям Хилл» принимает ставки на то, кто окажется потенциальной невестой принца. Первый в списке идет друг королевской семьи Тара Палмер Томпкинсон. Ставки на нее принимаются из расчета 8 к 1. Среди других имен Кайли Миног, Бритни Спирс и Пэрис Хилтон. Ближе к концу списка бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс, певица Келли Осборн и российская теннисистка Мария Шарапова. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Завершился очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно минуту, чуть больше, после коротких объявлений, следующий час нашей программы. Одна из главных тем – международная. Теледебаты главных претендентов на пост президента Франции. Оставайтесь с нами.
Мы больше не можем допускать таких жертв среди мирного населения.
Почти 4 месяца мэр Томска находится в следственном изоляторе.
Группа молодых людей напала на полицейских, пытавшихся запретить им распивать спиртное на улице.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает российские власти выполнять обязательства Венской конвенции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.